Послание святого апостола Иакова, 1 глава, 2 текст. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». С великой радостью, братья. Ну и сестры тоже, вы тоже впадаете в искушения. Мы с вами будем рассуждать об искушениях. Постараемся ответить на 4 вопроса. Что такое искушение? Какая цель искушений? Как их принимать и как побеждать искушения? Итак, мы прочитали с вами о том, что в нашей жизни бывают различные искушения. И действительно, сколько их, какие они разные, какие бывают непредсказуемые. И это, конечно же, наши с вами переживания. Различные искушения. Не очень давно позвонил мне один человек и попросил купить цветочки. Он живет далеко от нас, больше 1000 километров. И как-то узнал, что по такому-то адресу продаются такие-то цветочки. А он хотел для своей жены. Я поехал искать этот адрес и не нашел в первый день. Во второй день включил навигатор, искал, нашел. Место неудобное, там просто проезд для одного автомобиля. А мне же нужно припарковаться, чтобы выйти. И вот я маневрировал, потом слышу скрежет. Выхожу, замято крыло на автомобиле. Дверь помята, а там внизу швеллер был закопан. Хозяева постарались так, чтобы на клумбу никто не заезжал. И теперь, вот представьте, что у меня внутри. Как я думаю об этих цветочках, как я думаю о хозяевах, которые этот швеллер туда закопали, еще и хотят цветами торговать, а швеллер-то торчит там. Ну и вот все у меня внутри. Вот они, представьте себе, различные искушения. Сижу за компьютером, проверяю почту, всплывает окно. Там приятной внешности особа, которая желает со мной познакомиться. Различные искушения. Кто-то может сказать, и у меня бывает тоже искушения, тоже различные, в разных сферах. Собрание, а мне не хочется идти на собрание. Так, что же, вроде бы у меня... Голова болит. А точно болит, да, болит. Различные искушения. Это сомнения могут быть разные. Это могут быть нецеломудренные мысли. Это может быть осуждение. Это может быть что угодно. Искушения приходят к нам различные. И вот Иаков пишет об искушениях. И он хочет верующим помочь. И вот эта первая глава, которую он написал, она как раз и посвящена для нас с вами, для тех, кому приходят различные искушения. Что такое искушение вообще? Это стечение обстоятельств внутренней и внешней жизни христианина, при которых испытывается его вера. Ну, наверное, сразу трудно уловить. Еще повторю. Это стечение обстоятельств внутренней и внешней жизни христианина, при которых испытывается его вера. Испытание веры на устойчивость показывает то, насколько я имею уверенность в догматах Священного Писания. Насколько я готов соблюдать заповеди, насколько я могу быть верным в исполнении моральных норм и так далее. Значит, устойчивость проявляется в уверенности в догматах и соблюдении заповедей Господних. Друзья, Священное Писание, вот как об этом говорит сам Иаков в 3 стихе, можно со второго еще напомнить. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Значит, он так и говорит, что искушение – это испытание нашей веры – Но кому они нужны, эти испытания? Кто заинтересован в том, чтобы моя вера проверке подвергалась? Вы можете сказать или нет? Или вам тяжело вслух говорить? Кто заинтересован в испытании моей веры? Ну, здесь два варианта. Или Господь заинтересован, или же я сам. Он не знает мою веру, какая она, и проверяет ее время от времени через искушение. Или все-таки мне больше это нужно? Да. Господь хочет, чтобы мы были твердые. И нас искушает. Или не искушает нас? Написано, что не искушает Бог нас. Но Господь действительно хочет, чтобы мы совершенствовались. И для этого в нашей жизни есть искушения, в которых заинтересованы прежде всего мы сами. Почему? Потому что, вот пример приведем. Мы собирались ехать сюда на это общение. Кто перед тем, как ехать на своем автомобиле, проверил уровень масла, давление в шинах? Есть такие или нет? Так, вот один брат есть. Так, и все. И все. И вы. Вот три человека. Три человека это сделали. Вот смотрите. Это люди вот опытные. Они знают, что им нужно добраться до Барнаула. А чтобы добраться благополучно, нужно проверить масло. Вот у нас тоже, у молодежи есть автомобили, у братьев есть и у сестер. Ну, сестры вообще ничего не проверяют в автомобиле. Они едут, пока он не станет. Когда стал, они уже тогда звонят, чтобы им помощь какую-то оказали или эвакуатор вызвали. Ну, братья есть такие, у которых опыта побольше, они проверяют. Братья и сестры, когда нам нужно куда-то добраться на чем-то, нам же нужно проверить. Нам надо иметь хоть какую-то уверенность, я доберусь или не доберусь. Или же я вот между Новосибирском и Барнаулом проводить буду время молодежного общения. Нам нужно это делать, и мы заботимся. Вера наша – это тоже средство, ну, если скажем, передвижение, ну, может и передвижение. Куда? Написано, что верующий имеет жизнь вечную. Значит, чтобы добраться к вечной жизни, нам нужно средство. Это вера. И веру нужно проверять, потому что сможем мы добраться или не сможем. Это маловажный вопрос или очень важный? Это вопрос очень важный. Это вопрос самый важный. Потому что мы-то и созданы для того, чтобы определиться здесь на земле, как мы будем и где мы будем в вечности. И нам нужна вера. А без веры угодить Богу невозможно. Без веры вечности достигнуть невозможно. Поэтому нам очень нужна вера, и нам нужно проверять, в каком она у нас состоянии. Тогда, когда есть в этом средстве передвижения какие-то недостатки, мы на них большее внимание обращаем, чтобы нам все-таки что-то поправить, чтобы благополучно достигать нашей цели. Значит, вера нужна нам самим. И веру, которую мы имеем, ее нужно проверять, ее нужно испытывать. Сможет ли она мне помочь в самых главных вопросах жизни или не сможет? Или я не знаю об этом? Поэтому, друзья, назначение Иаков так и обозначил, что искушение – это испытание нашей веры. Значит, цель искушений тоже здесь написана. Испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Значит, теперь уже о цели. Мы сказали, что такое искушение. Теперь нам нужно выяснить, какова цель все-таки искушения? Испытание нашей веры. И оно производит вот то, что мы сейчас с вами прочитали. Терпение, которое должно иметь совершенное действие для того, чтобы вы были совершенны. совершенны. Значит, цель вообще всего этого, чтобы нам достигать совершенства. Это важно. Путь к совершенству, тогда, когда мы находимся вот на этой пути, когда вера наша испытывается, проверяется, мы корректируем ее, поправляем ее, нам нужно достичь цели, нам нужно к совершенству стремиться. И тогда, когда эти процессы у нас проходят правильно, тогда мы находимся на этом пути. А совершенство, оно доставляет и удовлетворение в жизни практической верующему человеку, и помогает в других вопросах важных. Значит, у нас с вами бывает неудовлетворение от того, что жизнь проходит как-то половинчато. Я и не здесь, и не там, или и здесь, и там. И нет у меня какой-то стабильности, какой-то вот односторонности. От всего я как-то расплываюсь, и все. Есть даже гимн такой христианский: «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу полужизни, полусмерти и всего». Вот эта половинчатость, насколько она удручает молодых людей. Человек находится в печали тогда, когда у него вот есть эта раздвоенность полу. Но нам нужно стремиться к совершенству, чтобы эта половинчатость от нас как шелуха отскочила. Для этого нужны искушения, для этого нужна проверка нашей веры. А совершенство – это то, к чему призывал нас Господь. Он сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Наш Отец совершен, и нам нужно к этому стремиться. Но надо знать, что полностью совершенства мы не достигнем на этой земле. Но стремиться к нему – это вот наша задача и вот наше положение, как верующих людей, как христиан, достигать Господа нашего. Нам нужно быть такими, как наш Отец. Есть молодые люди, которые хотят быть похожими на своих родителей, на своих отцов. Они их уважают, почитают, дорожат, любят. Есть те, которые не очень воспринимают своих родителей, видя их определенные недостатки, изъяны, отношения к себе. От этого много переживаний, огорчений в жизни молодого человека бывает. Но наш Отец Небесный, Он совершенный. Он прекрасный, Он лучший. И на Него быть похожими, как Он, стремиться к этому, это просто прекрасно. Знаю одного человека, который рассказывал историю своей жизни. Я ее слышал не один раз, но когда лично из его уст недавно услышал, для меня было очень это и приятно, и трогательно. Он говорил о том, что когда он был еще маленьким мальчиком, его родители переехали в другую местность. И отец рассказывал о том, где они жили, какая там обстановка, какие люди. Он рассказывал о своих друзьях, отец. И вот этот брат говорит: прошло много времени, я проезжал мимо этого населенного пункта и решил, думаю, дай заеду, посмотрю, где я родился, где жили мои родители, может быть, увижу кого-то из друзей отца. Ну так вот, проехал, посмотрел, увидел. А потом спросил у жителей, где живет такой-то, такой-то, ну, друг отца. Ему подсказали, он подъехал, остановился у калитки, постучал. Выходит пожилой человек и смотрит выжидающе. Ну, этот брат спрашивает: такой-то, такой-то здесь живет? Да, здесь. А ты-то кем будешь? Он говорит: а вы меня не узнаете? Этот прищурился и говорит: Петькин сын. Он говорит: для меня это было как удар молнии. Он никогда меня не видел, но он точно определил, что я Петькин сын. И вот этот брат рассказывает, и по его щекам текут слезы. И я знаю, что он эту историю рассказывал уже, наверное, не меньше сотни раз. Но каждый новый раз, когда он ее рассказывает, для него это очень трогательно, что в нем увидели его отца. Для него это очень приятно и дорого. Братья и сестры, в нас с вами видят отца. Вот искушения нам и помогают. Они испытывают нашу веру для того, чтобы мы могли к совершенству стремиться, чтобы мы стремились быть похожими на нашего Отца. И тогда, когда уже есть результаты, когда кто-то может сказать, что действительно похож на Отца Небесного, тогда насколько это радостно, насколько приятно. Друзья, это очень мощный стимул для того, чтобы проходить искушение. Еще в 12 стихе Иаков пишет: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Значит, здесь тоже цель, итог. Блажен человек, который переносит искушение, он получит венец жизни. Если я все это правильно прохожу, значит, венец жизни для меня. А вообще, кому он предназначен по тексту, как сказано? Любящим его. Значит, если я удостоюсь получить этот венец, это свидетельство, показатель того, что я любящий Господа. Господь полюбил нас, Господь свою любовь к нам доказал на деле. А мы со своей стороны, мы не можем определить нашу любовь. Кто-то считает, вроде бы люблю, наверное, люблю. Кто-то скажет, охладела любовь моя и так далее. Друзья, тогда, когда мы правильно проходим вот эти этапы нашей жизни, мы получим венец, который именно тем, который любит. Это доказательство того, что в моем сердце есть эта любовь к Господу, к Отцу. Еще обратим внимание вот на что. Откуда берутся и почему же они приходят, вот искушения? В 13 стихе написано: «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Нередко верующие люди возлагают ответственность за те неудачи в своей жизни, ответственность на Господа, который вот ввел в какое-то искушение. Здесь написано, что Бог нет, Он никого не искушает. Нет. А кто кого искушает? Почему мы искушение переживаем? Здесь написано, что каждый искушается и обольщается собственной похотью. Значит, причина этих искушений – это собственная наша похоть. И причем она у всех разная. Вот есть плоть, которая имеет производную от себя вот похоть, которая побуждает человека на всякие вот такие разные дела. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех – смерть. Значит, вот эти желания, которые к нам приходят, неправильные, плохие, они не сразу имеют силу и действие в нашей жизни. Они как предложение нам. И с нашей стороны либо отказаться, это значит перенести искушение, или победить искушение, или же поддаться искушению. И мы определяемся. Уже это зависит от нас, от каждого. И тогда, когда мы соглашаемся, происходит вот этот процесс, который здесь написан. Похоть же, зачавши, рождает грех. Значит, похоть зачать может только тогда, когда есть наше согласие, когда есть наше участие. А потом, после этого, получается грех. А грех ведет к смерти. Это все ужасно. Значит, вот она, наша с вами плоть, наша похоть. В общем-то, это тоже для нас полезно тогда, когда у нас возникают вот определенные какие-то побуждения. Почему полезно? Потому что мы выявляем определенные какие-то свои наклонности нехорошие. Зачем они нам нужны? Для того, чтобы нам над ними работать. Я уже сказал о том, что занимаюсь автомобилями, ремонтом. И вот бывает, подъедет ко мне кто-то и просит: вот что-то там не так, можешь определить? Ну, я, бывает, сажусь в автомобиль и еду по дороге. Как вы думаете, по какой лучше проехать? Вот мне по ровненькой или там, где ямы, кочки, бугры? Чтобы определить поломку. Нет, поровно я не еду. Поровно оно не будет стучать, будет все нормально. А вот тогда, когда проедешь по этим ухабам, и сразу слышишь, так вот стучит там, или шаровая опора, или стоечка, или еще там что-то, уже определяешь. То есть вот эти испытания автомобиля, они помогают выявить, вот что, какая причина, над чем работать. У разных людей разные вот эти греховные бывают наклонности. Один человек, допустим, сказал проповедь, и у него внутри мысли, как хорошо сказал, лучше меня ни у кого не получилось, а как слушали, надо же, ты как все хорошо. Или же вышел спеть и тоже дает себе оценку, лучше, чем вот тот, те и так далее. И внутри вот что-то так поднимается, и человека поднимает, а другой нет, у него этого абсолютно нет. Он совершил служение какое-то, слава Господу, внутри радость, что мог быть полезным где-то и все. Но у него вот что, когда он проходит и слышит дымок табачный, ему так приятно, и так он прям себя начинает сдерживать. А другой мимо табачного дыма проходит и думает, надо же, это придумали, где курить в общественных местах. Не выношу этого. То есть у разных людей разные наклонности вот эти. И каждому нужно бороться с чем-то не чужим, а с чем-то своим. И вот оно выявляется именно тогда, когда приходят искушения. И, конечно, хорошо, когда мы это знаем, понимаем и над собой работаем. Вот я, например, знаю, что у меня есть лень. Ну, такой изъян, недостаток, грех, или как его назвать, и что. Я его выявил при каких-то обстоятельствах, что действительно он у меня есть. Я о нем знаю. И поскольку я знаю, то я над ним работаю. Я помню об этом. И прилагаю усердие к тому, чтобы проявления этого порока не имели места в моей жизни. И вы знаете, ну, это я у вас говорю. У нас дома, я думаю, что никто даже не знает, что у меня есть лень. Это вы знаете, но я вам по секрету сказал. Вот, поэтому, когда у нас есть возможность вот этого испытания, проверки и веры, как мы говорили, и проверки своих вот этих наклонностей, то это нам, друзья, может помогать в жизни. И не случайно апостол Иаков говорит, как нам нужно принимать искушения. Вы запомнили как или нет? Во втором стихе он пишет: «С великой радостью принимайте, братья мои». Вот он говорит, что принимать искушение нужно с радостью. Ну как это так? Мы же обычно переживаем. Кто-то даже плачет, когда вот искушение такое, что делать? Сил не хватает и все прочее. Но он говорит, что с великой радостью. И тогда, когда мы рассмотрели с вами вот значение искушения, что это проверка веры, что это проверка нас самих, что это путь к совершенству, что это доказательство нашей принадлежности к Отцу, что венец за это будет. Но мне кажется, что уже мы поняли с вами, и теперь будем радоваться, да? Когда искушения придут к нам, мы будем с великой радостью их принимать. Ну, может быть, у кого-то получится, может, у кого-то не получится, но тогда, когда мы знаем цель и смысл, тогда, конечно же, нам легче. Вообще, человек искушенный – это опытный, это переживший человек. Он знает, как себя вести уже теперь в этих обстоятельствах или в этих, потому что он это все пережил, он это перенес, он это перестрадал. И опытный человек – это тот, который ценный. И хотелось бы, чтобы мы с вами тоже были вот такими уже опытными. Ну вот как вопрос я задал, и здесь были опытные братья в плане автомобилей. А вот чтобы в плане тех вопросов, о которых мы сейчас говорим, духовных, тоже мы имели опыт. Это очень дорого. Это первое, на что обращает внимание Иаков, как нам принимать искушение с великой радостью. В 5 стихе он говорит о том, что искушение нужно принимать с мудростью. Нужно мудрость иметь. В пятом стихе сказано: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Братья и сестры, для того, чтобы нам принимать искушения, нам очень-очень нужна мудрость. Если вы чувствуете, видите, понимаете, что не хватает, молитесь, просите у Господа, чтобы Он даровал эту мудрость. В чем она выражается? Она выражается в том, чтобы предвидеть наперед. Написано: «Видя, к чему идет дело». Вот мудрость помогает в этом. Мудрость – это способность находить правильное решение различных проблем с помощью своего опыта, чужого опыта, при помощи страха Божьего. Вот мудрость нам нужна, чтобы искушение принимать. Без мудрости не получится. Мы можем вспомнить с вами мудрых людей в Священном Писании. Иисус Христос о них говорил. Помните или нет? Было 5 мудрых и 5 неразумных. Вот они. Всего 10. В чем заключалась мудрость вот этих мудрых? В чем заключалась? Ведь их было всего 10. И пока еще не было видно, кто из них мудрый, а кто неразумный. У них у всех 10 были светильники с собой. Кстати, у меня тоже с собой есть светильник. Вот он. Вот с такими светильниками вышли 10 дев. Он, вот эта часть для того, чтобы держать этот светильник. Вот это отверстие для того, чтобы заливать туда масло оливковое. Вот это отверстие для фитиля. Отсюда фитиль, и светильник горит. Вот в нем масло. Это такой светильник, каким пользовались вот те 10 дев. Сюда немного помещается масло. Оно может выгореть за несколько часов. И чтобы он горел, продолжал гореть, нужно сюда добавить еще масло. Бывает здесь не одно отверстие для фитиля, а 2 или 3. Такие бывают светильники. Но вот они с чем были. Они ничем не отличались. У всех 10 было вот то, что вы сейчас видите. Но у 5 не было запаса масла с собой. То есть они предполагали, что ночь придет. Они чуть-чуть видели наперед. Мы говорили, что мудрость – это видеть наперед. Они видели, что, может быть, замедлит жених. Но не настолько. Они взяли с собой светильники. И другие взяли. А те смотрели чуть подальше. Они думали, что, а может, он еще больше замедлит. И тогда нужно будет добавлять масло. Вот в чем заключалась мудрость мудрых, что они видели подальше, подальше. Точно так у нас как-то произошло в лагере. У нас территория своя, есть своя электролиния, трансформатор. Но в лесу бывает же всякое. Бывает дождь, бывает ветер, и может упасть дерево на линию электрическую, и могут сомкнуться провода между собой, могут порваться, и мы это все понимаем, предвидим. И вот на такой случай мы привезли в лагерь электростанцию дизельную. Все точно, как мудрые. И действительно, такое время пришло. А у нас людей много. Проходил как раз тогда семейный поток. 650 человек семейных и около 200 детей они с собой привезли, семейные, маленьких. И вот пошел дождь очень сильный, ветер подул, и уже сумерки, и вдруг электричество прекратилось. Нет электричества. Темно. Лес и полная темнота. Что делать? Ну, мы же мудрые. У нас есть дизельная электростанция, сейчас мы ее быстренько заведем, и у нас будет электричество. Мы стали заводить, она не заводится, посмотрели в бак, а там нет солярки. Вот и на этом наша мудрость закончилась. Так. Братья и сестры, нужно иметь вот эту способность подальше смотреть, предвидеть что-то. Как это в практике бывает? Ну вот, допустим, если я иду днем и смотрю, собака очень злая за забором, а забор такой ветхий, что ненадежный, она может перескочить или снизу, или сверху. Я это все увидел. И вот мне нужно возвращаться теперь назад. Если я мудрый, в чем моя мудрость может проявиться? Я предвижу, что может быть, может и не быть, а может быть. Вот это неприятное, что собака выскочит, она большая и злая. Что мне нужно сделать? если я мудрый. Ну, мне нужно взять палку большую, или же газовый баллончик нужно с собой взять. Мудро это? Мудро, конечно. Я готовлюсь вот к этой встрече. Она может произойти, может и не произойдет, но она может произойти. И лучше мне быть готовым, чем не готовым. А у кого еще больше мудрости, тот подумает, зачем мне это все, лучше я пойду другим маршрутом. Пусть он будет подальше, но зато поспокойнее. Вот в этом мудрость, братья и сестры, мы ведь в нашей жизни практической нередко можем предвидеть какие-то обстоятельства, где будет трудно нам, где мы можем не выдержать. Я знал такие места в своей жизни, что если я туда пойду, если я встречусь с этими людьми, если я, ну и так далее, то это закончится печально. Для меня, для моего духовного состояния. И тогда, когда мы это понимаем, мы можем что-то предпринимать заранее. А нередко верующие люди оказываются застигнутыми врасплох. Он попал в искушение, и он борется, не выдерживает. А потом спрашиваешь, а ты предвидел это? Ну да, я думала, что так может быть, но не думала, что этот раз. Ну или еще какие-то. Братья и сестры, нам Господь может дать мудрость, чтобы нам вот именно в таком состоянии встречать эти искушения, когда есть мудрость. Еще Иаков обращает вот на какую деталь. Это 6-7 стих. «Допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Вот это нетвердость, проблема и беда, тогда, когда нам предстоят какие-то искушения. Братья и сестры, искушения нужно принимать, имея твердость позиций. Здесь и сказано, чтобы не было сомнений, чтобы не было раздвоенности, потому что не получишь ты, если будешь сомневаться. И точно могу сказать, братья и сестры, тогда, когда мы не имеем твердости, ну вот я предполагаю, что ну, могу не удержаться. И когда приходит, то я удержусь или не удержусь? Не удержусь. Очень яркий пример – Сидрах, Месах и Авденаго. Они имеют вот эту твердость. Они заявляют царю о том, что Бог наш, которому мы служим, может спасти нас от печи. То есть они уверены, что их Бог может спасти. И заявляют, что мы поклоняться истукану не намерены и не будем. А потом они говорят, а если и не спасет, это что у них, сомнение или нет? Раздвоение мыслей или нет? Нет, нет. Они говорят, а если и не спасет, он может спасти, но если не спасет, то знай, что все равно мы поклоняться истукану не будем. Вот какая твердость, друзья, это очень нам нужно, очень необходимо. Иногда беседуешь с человеком о его проблемах, переживаниях, об искушениях, которые приходят к нему, где он бывает очень редко, побеждает, а чаще поражение терпит, и он соглашается, говорит, ну ладно, хорошо, если получится, я... А я уже знаю, не получится, не получится, если у тебя нет твердости, если у тебя нет решительности, если кто-то пришел для того, чтобы побеседовать, исповедаться, а потом думает, если получится, то уже больше не буду делать. То можно точно сказать, потому что так у Иакова написано, да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Нам нужна твердость, братья и сестры. И это нужно особенно перед встречей с искушениями. Потом, очень важно, еще в 9-10 стихе написано, что иметь смирение. «Да хвалится брат униженный высотой своей, богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве». Я не буду дословно толковать этот текст. Здесь речь идет о смирении. Тогда, когда нам предстоят искушения, нам нужно иметь смирение. Как-то проходило благовестие у нас поставили палатку, очень красивую. Она белая, круглая, как летающая тарелка. Сверху с гор ее видно. И удивительная красота. Там проходило благовестие. Собралось много людей. Оркестр был. И так все хорошо. И люди жаждущие были. Когда все уже закончилось, приехал наряд милиции. Ну и стали там все выяснять, задавать вопросы и все прочее. А один брат рядом со мной стоял. Посмотрел на одного милиционера. Ну, так его уничижил немножечко в сердце. Говорит, этого Кузьму я и сам возьму. Ну, тот не слышал. Проходит несколько минут, и они посмотрели и выбрали как раз этого брата, который произносил эти слова. И взяли его с собой и увезли в полицию. И он там провел несколько часов. Мы его ждали, уже давно были дома. И все, ожидали, пока он разберется там с этим Кузьмой или с кем. То есть вот, вот человек, он не имеет смирения. Он считает, что он сильнее, что он умнее, что он не в таких переделках бывал и не такие искушения видел. И это искушение ему нипочем. Он его пройдет и не заметит, как пройдет. И все. В таком состоянии не получится для того, чтобы принимать правильное искушение, нужно иметь и смирение. Во-первых, принимать с радостью. Во-вторых, пользоваться мудростью. В-третьих, иметь твердость позиций. И в-четвертых, иметь смирение. И еще несколько времени я хочу уделить тому, что необходимо непосредственно уже для победы. Хотя эти моменты, они похожи друг на друга, как принимать и как побеждать искушение. Но есть что-то и отличающее эти понятия. Значит, как побеждать? Здесь в 18 стихе написано: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Значит, сразу можно сказать, для того, чтобы иметь победную жизнь, не просто разовые победы, а чтобы жить победной жизнью, нужно иметь возрождение. Вот это первое, что необходимо, и Иаков обращает на это внимание. Друзья, конечно же, может человек победу одержать над искушением при помощи разума. Может или не может? Может. Он подумал, к чему это может привести, и так, и так, и так, оценил все и решил, что нет. Разум ему помог. Может помочь интуиция? Тоже может помочь. Вот чувствует человек, что что-то не надо туда лезть. И он не поймет, откуда этот сигнал. И может помочь. Может человеку помочь в победе совесть. Совесть. Она подсказывает, что нет, нельзя, не надо, подожди, потом будешь мучиться и так далее. Это все может, но это все разовые случаи. Но чтобы была система в жизни человека, победной жизни, то нужно возрождение, нужна вот эта новая природа, которая с участием Господа помогает нам одержать победы. Здесь так и написано, что некоторым начатком Его созданий нам нужно быть, чтобы побеждать. Следующее, нам нужно оставить нечистоту и зло. Мы эту мысль уже слышали с вами в 21 стихе. «Отложивши всякую нечистоту и остаток злобы». Вот что нужно. Тогда, когда мы попадаем в какую-то зону тяжелую в нашей жизни, нам нужно вот это все отложить, оставить. Если у нас уже есть багаж поражений в одной сфере, в другой, в третьей, то мы не выкарабкаемся. Нам для того, чтобы иметь победы в жизни, вот это старое, это прошлое, вот то, что у нас есть, оставить всякую нечистоту, которая есть, оставить остаток злобы, все оставить. Ну, какими средствами, мы уже говорили с вами об этом раньше. Но от этого нужно освободиться, потому что не будет побед в вашей жизни. Вы не сможете побеждать, если у вас уже есть ряд поражений, которые вы не исправили в своей жизни. А исправить мы знаем, как исправить. Господь для этого даровал средства в Иисусе. Следующее. Нам нужно пользоваться Божьим Словом, о котором мы рассуждаем сегодня. в 21 стихе, вот, «отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». То есть слово может спасти наши души с вами. И нам нужно правильно к нему относиться, к слову. В частности, здесь написано, что нужно его принимать, это слово, и принимать в кротости. Как и когда мы принимаем слово Господне? Тогда, когда личное общение с Богом имеем, тогда, когда на богослужениях мы находимся, мы принимаем это слово. Знаете как, не случайно написано, что в кротости примите. Есть тексты Священного Писания, которые людей раздражают. Ну вот, например, для детей какой текст Писания неприятный? «Дети, повинуйтесь своим родителям». Ну, может, вы не такими были детьми, но мне этот текст не нравился. Крайне он не вмещался в меня. Вот не хотелось мне повиноваться родителям, и все. А написано «в кротости». Это значит, примите так, как оно есть. А женам, знаете, какой текст не нравится? Ну, не всем, конечно, некоторым. Я думаю, что вам будет нравиться этот текст. И уже, наверное, нравится. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». А бывает полный протест. «Как Господь». Вот когда будешь как Господь, тогда я буду тебя и слушаться. А ну так бывает в семейной жизни. А как вы думали? Бывают сложности разные. И вот бывает, человеку не вмещаются тексты, которые вклиниваются в ее жизнь и хотят ее нарушить, изменить, сделать так, как не нравится человеку. В кротости примите. Вот так, без предвзятости, так, как написано. Независимо, это вас касается или кого-то. Это Господь сказал. В кротости примите. Иногда мы не способны принимать Слово Божие, потому что проповедник за кафедрой стоит. Тот, который мне не симпатичен. Тот, которого я не воспринимаю. Я могу о нем сказать, что он только говорит, а жизнь у него совсем не такая, как... Ну и так далее. Вы в кротости примите. Вы не на него смотрите, а слушайте Слово Господнев. Принимайте, принимайте, наполняйте свое сердце Словом Господним. Это вам поможет в жизни. Тексты Священного Писания будут всплывать в вашем сознании тогда, когда приходить будут различные искушения, и они вам помогут, потому что Иаков об этом говорит. Он сам пережил, и пережили многие верующие это. В Священное Писание нужно вникать. В 25 стихе написано: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем». Вот это тоже важно, вникать. Не просто слушать и все, но вникать, разбираться в Священном Писании. Задавать вопросы, отвечать на вопросы. Иногда люди говорят, что Слово Божие, это для меня оно такое скучное. Я просто заставляю себя читать его. Иногда не хватает сил потом и так далее. Братья и сестры, нужно привить привычку к чтению Слова Божьего. Нужно иметь дисциплину в этом. Нужно регулярно стараться его принимать. И чтобы оно не было вот таким скучным, нужно в него вникать. Нужно стараться его понимать, это Слово Господне. Как это сделать? Ну, вот прочитали текст какой-то. Ну, постарайтесь найти, что может быть связано с этим текстом. Или увидеть обстановку, в которой это совершалось. Или людей, которые в этом участвовали. И значение вот его. Или реальную помощь, когда оно помогало кому-то. Может быть, мне, может быть, моим близким. Вот в последнее время, вот недавно перед Пасхой, я взял и выписал себе все повествования о воскресении Иисуса Христа из всех евангелистов. Вы знаете, как ожило у меня вот это представление, все в сознании. Я так обрадовался, думаю, надо же, как хорошо. То есть вникать, изучать, и мы обогащаем себя, мы получаем радость от общения со Словом Божьим, тогда, когда не просто сухо сели, прочитали, галочку отметили, что такого-то числа прочитал одну главу или две, и все. Мы рассуждали как-то с братьями. Вот ослабел человек. Как ему помочь ослабевшим? один брат говорит, нужно ему предложить читать и молиться. Ну да, многие мы об этом знаем, что надо читать и надо молиться, нужно заставлять себя. Если нет аппетита, то все равно же мы себя заставляем есть, ну, физическую пищу. В духовном то же самое. Ну и так далее. Кому-то это помогает, дает жизнь, а кому-то не дает. Вот это поверхностное. Нужно поглубже. Еще Иаков говорит о том, что нужно исполнять это слово. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Можно послушать и обмануть самих себя, что «да, у меня со Словом Божьим все хорошо, я читал, я его принимал» и так далее. Но нужно еще и исполнять, исполнять. Это тоже очень... очень важно. Братья и сестры, когда приходят нам какие-то искушения, я уже говорил об этом, и мы посредством Слова Божьего, которое приходит нам на память, имеем способность одержать победу, это же настолько радость нам приносит в нашей жизни. И эта радость о победе, она выше тех потерь, которые мы можем иметь. Физических, материальных и так далее. Тогда, когда мы не просто слышали слово, не просто в него вникали, а тогда, когда нам удалось его исполнить. Я строил дом себе и поехал как-то в поездку во время строительства на неделю. Приезжаю, а у меня там стоял штабель плит перекрытия бетонных. Приезжаю, а этих плит нету. И у меня в сердце такое огорчение. Во-первых, я много за них заплатил, за эти плиты. А во-вторых, что теперь делать? Как это может быть? Ну, я попытался их найти, эти плиты, и нашел. Нашел человека, который их украл у меня. Он пригнал подъемный кран. Плиты большие, 6-метровые и 2,40 длина. Это редкие плиты, у нас такие не выпускают даже. И он их увез. И я к нему, а он... это, он там начинает что-то пояснять такое несуразное. И говорит, плиты я все равно тебе не отдам, не верну. Что мне делать? Ну, у меня два варианта. Ну, подать в суд на него, на этого человека. Потом, ну, еще третий есть вариант. Можно приехать с тралом, с подъемным краном, и опять у него их загрузить и ввести. Ну, это как-то смешно, не солидно. Ну, еще один вариант. Мне... подсказали там знакомые, говорят, мы тебе поможем. У нас есть люди, которые могут разговаривать с такими. Ну и все, они привезут, положат на место, и все, все будет хорошо и спокойно. Ну, правда, тот будет болеть, наверное, несколько времени. Ну и я подумал, и думаю, наверное, это самый подходящий вариант. Ну, в суд подавать, это же все дело волокитное такое. И, а сам размышляю, ну, думаю, вот сейчас побьют его там, что-то еще с ним сделают. А привезет он эти плиты мне, и все. Или вернет деньги. И вот что у меня будет потом на сердце. И вот у меня такие переживания. Потом я вспомнил текст Писания. «Не лучше ли вам оставаться обиженными?» И я понял, что этот текст в данный момент для меня. И мне нужно быть исполнителем его. Вы знаете, я согласился на это. Я этим людям, ну, которые с добром ко мне, сказал, что не надо, оставьте его в покое. И все. И плит у меня ни денег, ни плит. И вы знаете, я сейчас, ну и тогда, об этом больше не жалел. Как только я принял решение, что мне нужно поступить по слову. И у меня внутри стало все тихо и спокойно. И радостно, что в каких-то обстоятельствах жизни я не сделал ошибку. Хотя бы на одну ошибку в моей жизни меньше было, потому что я обратил внимание на Слово Божье, и оно мне дало такое руководство, которое я выполнил, и не жалею об этом. Братья и сестры, в заключение мысль такая еще. Проблемы поражений в жизни молодых людей – это удел не тех, которые читают, вникают, исполняют Слово Божие. Вот много, много беседовал с людьми, и не было в практике моей, ну, может, у братьев было, так что человек любит Слово Божие, он его читает, вникает, старается жить по Слову Божьему, И у него какие-то начались проблемы. Проблемы. Он не выдержит искушения, в грехи впадает, в зависимость какую-то греховную. Я таких людей не встречал. Обычно, если какие-то переживания у человека, спросишь, какие у тебя взаимоотношения со Словом Божьим? Опускает глаза и говорит, не очень, не очень. Если мы хотим, чтобы в нашей жизни были эти победы, значит, нужно нам поправить свое отношение к Священному Писанию. И тогда нам не нужно будет часто решать вопросы своих поражений. Они будут решаться автоматически, потому что Слово Божье будет в нас. Пусть Господь благословит нас это ценить, дорожить и использовать в нашей жизни. Пусть Он благословит нас правильно воспринимать и переживать искушения и быть победителями. Аминь.